Что же касается Розанова, то даже его единственная по своей оригинальности философия и его общепризнанный гений не спасли его от остракизма. Его не признавали ни газеты, ни журналы, ни клубы, ни литературные объединения. Его обширное литературно-философское наследие получило распространение только после его смерти, когда после прихода к власти большевиков все старые споры стали казаться смешными. При жизни человек этот, который опередил в своих психологических откровениях на целое поколение Фрейда, был обречен на писание маленьких, незначительных статей в новом времени. Незадолго до войны Сытин, возмущенный тем, что такой талант, как Розанов, пропадает зря, принял писателя в свою газету «Русское слово», где он должен был писать под псевдонимом Варварина. Но стаду овец легко почуять приближающегося льва. Первая же статья Варварина Розанова произвела переполох среди сотрудников «Русского слова». Делегация сотрудников явилась к храброму издателю и предложила ультиматум. Он должен был выбрать между ними и Розановым Варварином. «Но господа, господа», — просил издатель, — «вы ведь не можете отрицать гения Розанова». «Мы не интересуемся тем, гений ли он или же нет», — ответила делегация. «Розанов — реакционер, и мы не можем с ним работать в одной и той же газете». В очаровательной пьесе, которая называлась «Революция и интеллигенция» и была написана сейчас же после прихода большевиков к власти, Розанов описывает положение российских либералов следующим образом. Насладившись в полной мере великолепным зрелищем революции, наша интеллигенция приготовилась надеть свои мехом подбитые шубы и возвратиться обратно в свои уютные хоромы. Но шубы оказались украденными, а хоромы были сожжены. Глава 13. Гроза надвигается. Провидению было угодно, чтобы события моей личной жизни в течение 23-летнего царствования императора Николая II находились в тесной связи с трагическими датами русской истории. Вначале я мирился с событиями и старался создать мой семейный очаг на фоне хаоса. Этим я обязан был моей жене, так как мною руководила любовь к ней. Наш медовый месяц был прерван смертью ее отца, и мы возвратились в Петербург, желая помочь Никке и Алекс в их первых шагах. Едва ли можно было бы найти две другие пары молодоженов, которые были бы более близки друг к другу, чем мы четверо. Вначале мы занимали смежные апартаменты в Ванечковом дворце, так как хотели быть ближе к вдовствующей императрице Марии. Потом мы переехали в Зимний дворец, который подавлял своими размерами с громадными неуютными спальнями. Весной мы жили в Гатчине, летом в Петергофе. Осенью ездили в Аббас-Туман, чтобы навестить Жоржа, и в Крым, где наше имение Ай-Тадор примыкало к Ливадийскому дворцу. Мы были таким образом всегда вместе, никогда не утомляясь ни друг другом, ни нашей дружбой. Когда в 1895 году родилась моя дочь Ирина, Никки и Алекс делили со мною мою радость и проводили часами время у постели Ксении, восхищаясь красотой будущей княгини Юсуповой.